Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа на 102.6 FM. Свидетельство о регистрации средств массовой информации номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
«Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки-ФМ и передача «Как это по-русски?» И я ее ведущая Татьяна Рассолова, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один. Уже скоро-скоро Новый год. И у меня сегодня необычные гости. Представьтесь, пожалуйста.
Я Макаренко Ярослав, я девушка Мороз.
Я Стрелецкая Полина, я Снегурочка.
И не зря они сегодня пришли в нашу студию, потому что мне очень хочется узнать, откуда же к нам пришел Дед Мороз и Снегурочка.
Я беру свои истоки к языческим и дохристианским традициям. В древних славянских верованиях существовало поверье о старом мудром волшебнике, который жил в лесу и являлся добрым защитником людей. Со времен я приобрел христианские атрибуты и стал ассоциироваться с рождественскими праздниками. Рождество – самый светлый праздник, и всегда в Рождество исполняется желание.
Действительно, Рождество – самый светлый праздник. А Снегурочка откуда появилась?
Снегурочка пришла к нам из волшебной сказки, разные варианты которой были записаны в 19 веке. Бездетный старик со старухой слепили из снега куклу. В другом варианте положили снег на печь или толкли в ступе. И она жила. На вид девочке было лет 13. Старики удочерили ее и назвали Снегурочкой. В других версиях – Снежевиночкой. Снегурочки нет ни у одного другого народа мира. Сейчас это помощница Деда Мороза, его внучка. В 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием идей Афанасьева написал пьесу «Снегурочка». В ней я предстаю как дочь Деда Мороза и Весны Красны и погибаю во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярила. Представлена в образе прекрасной светловолосой девушки, одетой в бело-голубую меховую одежду. Первоначально пьеса не сыскала популярности у зрителей.
Но, тем не менее, Снегурочка добрая, красивая, отзывчивая. У нее нет ни одной отрицательной черты. У Островского это действительно прекрасная, светловолосая девушка, которая способна зажечь сердца бериндеев горячим чувством любви. И наша Снегурочка прямо вот точь-в-точь, как у Островского. Она у нас прекрасная, юная и в белоснежных одеждах. Она олицетворяет сердечную стужу, но, тем не менее, она добрая и отзывчивая. Дитя Мороза и Весны. Скажите, пожалуйста, вы верите в чудо?
Да.
Да, действительно, у нас Новый год и Рождество, эти два праздника, которые переплетаются, и, конечно же, мы живем в ожидании чуда. Скажите, пожалуйста, вы пишете письма Деду Морозу?
Да.
А где можно написать письмо Деду Морозу и вообще как его писать? Расскажите, пожалуйста.
С 1 декабря появились специальные ящики в почтовых отделениях. В них можно положить конверты с письмом для Дедушки Мороза. И они там будут еще до 31 декабря.
А как его написать? Вот да, давайте расскажем нашим радиослушателям.
Чтобы правильно написать мне письмо, нужно придерживаться простого плана написания письма. Сначала надо поприветствовать Дедушку Мороза со Снегурочкой. Здравствуй, Дедушка Мороз. Потом нужно поздравить Снегурочку и Деда Мороза с наступающим Новым годом. Дедушка Мороз, поздравляем тебя с наступающим Новым годом. А потом надо рассказать о себе, о своей семье, о своих результатах хороших, которые были в этом году. Описать кратко и ясно, какой подарок ты хочешь получить от Дедушки Мороза. Потом надо сказать, как ты любишь и веришь Дедушке Морозу и Снегурочке, и попрощаться с ними. И потом надо письмо положить в конверт с обратным адресом.
Спасибо. А если вдруг такого специального ящика не будет на почте, не найдете, и опустите его вдруг в обычный почтовый ящик – Как вы думаете, дойдет письмо?
Работники почтового отделения знают, кому это письмо адресовано, и отправят по нужному адресу. И ваше письмо обязательно придет.
Обязательно волшебник это письмо получит. Вы уже загадали свои заветные желания?
Да.
Деду Морозу, да? Я желаю, чтобы все ваши желания исполнились. Дорогие радиослушатели, а нашим гостям пора уже идти и поздравлять маленьких наших друзей и собирать праздничные подарки. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Дорогие радиослушатели, а мы с вами продолжаем и поговорим о правильном написании таких слов, как также тоже, чтобы, когда они пишутся слитно, а когда раздельно. И это точно будет помощью моим ребятам, которые учатся в 10 классе и готовятся сдавать ЕГЭ, ну, а также и 11-классников. Итак, чтобы – слово, которое равно, которое можно заменить такими словами «для» с целью. Также равно – тоже и равно союзу «и» еще вместе с тем. Раздельно пишется местоимение с частицами «бы», когда эту частицу можно опустить. Также тоже такое же правило. Если можно опустить частицу и смысл не изменится, то надо писать раздельно. Сочинительные союзы тоже также употребляются или в простом предложении для соединения его частей. Эти союзы являются синонимами и легко заменяют друг друга. Например, я тоже также пойду купаться на речку. Я также тоже знаю это правило. Их можно заменить союзом «и». И я пойду купаться на речку. И я знаю это правило. То есть, запоминаем, союзы тоже так же пишутся только слитно. И их можно заменить союзом «и». Важным признаком союза является то, что он не имеет лексического значения. К нему нельзя поставить вопрос от другого слова, так как союз не является членом предложения. Следует научиться отличать союзы от местоимений с частицами, местоимений с предлогами, которые пишутся раздельно. В предложении указательное местоимение «то» определяет имя существительного среднего рода. Ты выполнил то же задание, что и Петр. К местоимению, как и к любому члену предложения, можно задать вопрос. Задание какое? То. За местоимением с частицей часто следует союз «что». Частицу «же» можно поставить в другое место или вовсе убрать из предложения. Смысл предложения не пострадает. Ты выполнил то задание, что и Петр. Местоимение «то» можно заменить словами «это», «такое» или прилагательным. Ты выполнил это же задание? Ты выполнил такое же задание? Ты выполнил трудное задание. Вот, пожалуйста, мы заменили это слово прилагательным «трудное». Эти примеры помогут удостовериться в раздельном написании местоимений с частицами. Наречие частицей также пишется раздельно. Это сочетание слов имеет значение в той же степени, таким образом. И логическое ударение падает на слово «так». Частицу можно изъять из предложения без искажения его содержания. Тетушка Анна все так же гостеприимна. Сравним. Тетушка Анна так гостеприимна. Смысл предложения практически не изменился. А теперь давайте поговорим с вами об этимологии. Как вы думаете, слова «белье», «береза», «белка», «белый» – родственники? В самом деле, что общего? Конечно, наше сознание еще может воспринимать как родственные слова «белье», «береза», «белый» по цвету. Тут более или менее все логично. Это белый цвет, то есть соединение всех цветов радуги в одно неделимое целое. Белье – это что-то, сделанное из ткани белого цвета. А так как в далекие-предалекие времена краска для одежды была редкостью, да, к тому же и весьма дорогой, то что одежда и прочие предметы, сделанные из ткани, были в основном белыми. Березу мы также в силах соединить с белым. Белым и бельем. Береза – дерево благородное, красивое, благодаря нежному черно-белому окрасу ствола, узора. Она выделяется среди своих собратьев деревьев. И действительно, название свое береза получила именно за белую окрас. Но вот как соединить белое и белку, вот тут на помощь приходит этимология. Если обратиться к словарю, то можно узнать, что слово «белый» происходит от древнеиндийского слова, которое означает «блеск», а родственный ему глагол означает «светить», «сиять». Мифопоэтическое сознание наших предков соединило в себе понятия белизны и сияния, горения. Недаром у нас до сих пор сохранилось выражение «белый свет». Вот так и выходит, что слова «береза», преподносимая нам с первого класса как словарная, легко проверяется простым словом «бельем». А теперь еще два слова – компот и композитор. Вы могли бы себе представить, что слова «композитор» и «компот» однокоренные? Действительно, если брать срез только современного русского языка, то представить это сложно. Но если заглянуть глубже, то сказать, покопаться в истории, то выяснится, что эти слова имеют абсолютно тот же этимологический корень, что и латинский глагол «класть», «ставить». Кроме того, и приставка у них совершенно одинаковая. Это тоже латинская приставка «ком», синонимом которой в русском языке выступает приставка «со». Например, «соавтор», «собратья». Следовательно, «композитор» дословно переводится как «составитель», «сочинитель», а «компот» – это сложенное, соединенное вместе, то есть смесь фруктов и ягод. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
Реклама. Хотите, чтобы ваша покупка была простой и удобной? Заказывайте товар, не выходя из дома, в нашем интернет-магазине стройсамвл.ру. У нас представлен широкий ассортимент строительных материалов, товаров для дома и дачи. Мы заботимся о том, чтобы ваш ремонт был простым и легким. Строй сам. С нами удобно.
Учебный центр «Псков» по национальному проекту «Демография» бесплатно обучит по профессиям. Кассир торгового зала, водитель-погрузчик, машинист экскаватора, электромонтер и сварщик. Телефон 3-35-44, улица Пушкина, дом 10.
Ухоженные дорожки, приятные тропинки и аккуратный участок в целом. Спасибо компании «Элитстрой». Брусчатка разных форм и цветов, тротуарная плитка и бордюры. Компания «Элитстрой». Идеальное благоустройство. Витебская, 5, строение 1. Телефон 8-911-351-86-57.
Телефон рекламной службы радиостанции «Луки-ФМ» 78-505.
«Как это по-русски?» Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я ее ведущая Татьяна Рассолова, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один. А мы, уважаемые радиослушатели, говорили с вами о композиторе и компоте. Оказывается, это исторически однокоренные слова. Идем дальше. Ближайшими родственниками композитора и компота, как со стороны корня, так и со стороны приставки, является также существительная композиция, что значит состав, компонент, буквально составная часть чего-либо, компоновка, составление целого из частей и глагол «компоновать». Вот такая интересная эта наука, этимология. Казалось бы, совершенно несовместимые слова оказываются родственниками. А далее наша традиционная рубрика «Юбиляры месяца». Я не могла обойти стороной такую дату, как 5 декабря. 5 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева мы отмечали в этом году. Федор Тютчев – это поэт, мыслитель, дипломат. Его творческое наследие сохранилось в веках. Нежная, воздушная лирика, пейзажная, любовная вызывает восторг. Мудрые изречения побуждают к поиску истины и рождают споры. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Почему такие мысли возникли у поэта? Споры об этом не затухают и по сей день. На творчество любого человека оказывает влияние окружающая действительность и его собственный жизненный путь. Федор Тютчев появился на свет 5 декабря 1803 года в имении Овстюк, что находится в Брянском уезде. Это сейчас Брянская область. Тем не менее, своим считают поэта и на Брянской, и на Орловской земле, и по всей России. Тютчев происходил из старинного русского дворянского рода, который был известен с XIV века. Отец поэта Иван Тютчев служил в Кремле. Через свою мать Екатерину Толстую Федор Тютчев находится в родственных отношениях с другим классиком русской литературы Львом Толстым. Они были шестиюродными братьями. Семья была очень дружной. В 1810 году они приобрели особняк в Москве, куда уезжали на зимний период. Там был налажен привычный быт, который лишь однажды пришлось поменять в 1812 году. Тогда в Москве было опасно оставаться, и семья на время переехала в Ярославль. После окончания боевых действий вернулись в Москву, и дом уцелел. Вместе с Федором росли его брат и сестра. Родители старались дать детям хорошее домашнее образование, учили русскому языку, французскому, музыке. Одним из первых учителей Федора был Семен Раич, знаток древнегреческого, латыни, итальянского языков. Обучение давалось легко, и мальчик учился, опережая программу. В 1821 года окончил Московский университет на год раньше срока. Для этого было получено специальное разрешение министра народного просвещения князя Александра Голицына. По окончании университета был направлен в Петербург. Там он стал служащим коллегии иностранных дел. Затем судьба распорядилась так, что на долгие годы Тютчев покидает Россию, будет работать на дипломатическом поприще за рубежом в Германии. В эти годы он много общался с зарубежными философами, учеными, анализировал, делал свои выводы. И однажды у него родились такие строки. «Как сердцу высказать себя? Другому, как понять себя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная». «Есть ложь» – отрывок из стихотворения «Силенциум». Тютчев всегда очень внимательно относился к каждому сказанному слову. Об этом свидетельствует еще одно его мудрое изречение. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Свои стихи Федор Иванович Тютчев переписывал по нескольку раз и особо не стремился к их публикации. Долгое время они были известны только узкому кругу людей, друзей, и писал он их совсем не для того, чтобы печататься. Один из них, из друзей, Иван Гагарин, вернулся из дипломатической миссии в Петербург и предложил Тютчеву напечататься, сказал, что в России Тютчева почти не знают, решил показать рукописи Петру Вяземскому и Василию Жуковскому. Вяземский с Жуковским передали произведение Александру Сергеевичу Пушкину. Он прочитал их и в 1836 году напечатал в «Современнике» под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии». «Мне рассказывали очевидцы, – пишет Юрий Самарин, публицист, философ, – какой восторг пришел Пушкин, когда он первый раз увидел собрание рукописное его Тютчева стихов. Он носился с ними целую неделю». Конец цитаты. Сегодня лирика Тютчева знакома в России каждому с детских лет. На уроках литературы звучат стихи, радуя школьников своим легко запоминающимся ритмом, яркими картинами природы, чем-то родным, знакомым каждому. Например, если мы вспомним «Люблю грозу» в начале мая или «Еще в полях белеет снег», «Чародейкою зимою околдован лес стоит». Не только пейзажная, но любовная лирика нашла путь к сердцам поклонников таланта поэта. В ней отображаются его собственные чувства, встречи, расставания. Надо сказать, что 5 декабря – это еще и день рождения Афанасия Фета. Пускай не юбилейный, но, представляете, два поэта, замечательных, произведения которых являются программными для всех школьников, родились в один день. Поэты родились в один день, только Тютчев в 1803 году, а Фет через 17 лет. Но это не помешало их дружбе. Фет вообще считал Тютчева гениальным поэтом и мыслителем, с которым ему посчастливилось общаться. Поэты даже отправляли друг другу стихотворные послания. Афанасий Фет – русский эстет, поэт-лирик отечественной литературы XIX века, переводчик, мемуарист. Фет входил в когорту поэтов чистого искусства, для которой характерно первостепенное выражение чувств, эмоций, никакие социальные потрясения в лирике Фета не отражены. Среди его стихов много пейзажной, любовной, философской лирики. В его произведениях не найти обсуждения социальных, политических проблем. Особенностью его стихов была способность проникать в самые недра человеческой души, излагать это в стихотворной форме. Несмотря на то, что сам Фет считал высшей целью своего творчества описание красоты природы, некоторые его стихи все же содержат строчки и черты реализма. В целом, творчество поэта вызывало противоречивые отклики. Несмотря на это, его лирике принадлежит немалая роль в русской поэзии. «Сияла ночь», «Луною полон сад», «Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней», «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали», «Как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой». Очень многие стихи Фета положены на музыку, и мы сейчас наслаждаемся этими романсами. На сегодня это все темы радиоэфира «Как это по-русски». До встречи в студии Луки FM. С вами была Татьяна Расоволова. А подкаст нашей передачи, нашего выпуска, вы найдете сразу после выхода в эфир в официальных группах Луки FM. До свидания.